Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный. Часть пятая. Иосиф Антонович Курчевский в очередной раз переманил папу переехать, теперь уже на Назиевские разработки. По сравнению с прежними, Назиевское строительство считалось обжитым. В поселке, размещавшемся на станции Жихарева, были двухэтажные дома, стадион, теннисный корт и клуб. Газеты и радио тем временем оповещали о новых политических заговорах. Все чаще доносились известия об арестах знакомых, соседей, сослуживцев отца. Тогда еще не говорили, не признавались другим, что по ночам не могут заснуть, прислушиваются к скрежету тормозов, к шороху автомобильных шин, и если машина останавливается возле дома, то цепенеют от страха. Мысль о том, что в разладе с партией и народом могут оказаться мои родители, мне тогда, конечно, в голову не приходила. По Ленинграду в те годы расхаживали дяди в габардиновых пальто, часто с собаками на поводке. Они представляли собой особый тип людей. У всех у них было что-то общее. Явственнее всего это общее проявлялось в вальяжной хозяйской походке, когда человек от каждого собственного шага получает наслаждение, и прятать это нет надобности. У моих телефонных разговоров с подругами и друзьями были обжитые темы о заданных уроках, о кино, о молодых людях и так далее. Но вот среди привычных звонков раздался необычный. Бабушка позвала к телефону. Спросили: «Это Тамара Владиславовна?» «Так меня еще никто не называл». «Да». «Здравствуйте. С вами говорит друг ваших родителей». «Здравствуйте. А кто вы?» «Вы меня не знаете». «Нет, я всех знаю». «А меня не знаете. Как они поживают?» «Спасибо, хорошо». «А значит, вы живете на этой же квартире, не переехали?» «А вы у нас бывали?» «Неоднократно. Кровать в большой комнате стоит справа, буфет у стены тоже справа, трюмо у окна в углу, так?» «Так. Но если вы у нас бывали, тогда я вас непременно знаю. Как вас зовут?» «Михаил Михайлович». «А как ваша фамилия?» «Это я вам скажу, когда мы увидимся». «Вы хотите к нам прийти? Но мама с папой сейчас живут в Жихареве». «Знаю». «Нет, я хочу, чтобы вы сейчас подошли к углу первой линии и набережной. Я вас буду там ждать». «Зачем?» «Мне надо кое-что передать для папы. Вы ведь поедете к ним на выходные дни?» «Поеду. Но вы лучше тогда принесите к нам домой. Я вас прошу прийти туда, куда сказал. Жду вас. Приходите минут через 15». Он повесил трубку. Имени Михаила Михайловича я никогда у нас не слыхивала. От разговора остался чрезвычайно тягостный осадок. Но уклониться от встречи я посчитала себя не вправе. Что-то хотят передать папе, значит, нужно пойти. У меня в тот момент была подруга, и я попросила ее сходить со мной к назначенному месту. На углу набережной и первой линии было дежурное место свиданий, и там стояло несколько человек ожидающих. На мой вопрос: «А как я вас узнаю?» мне было сказано: «Я к вам сам подойду». Мы ждали. К нам никто не подходил. И я решила уйти. Но едва мы сделали несколько шагов, как меня окликнули: «Тамара Владиславовна, можно вас на минуту?» Меня подозвал холеный мужчина, лет 40, в дорогом драповом коричневом пальто, сильно надушенный. Запах его духов меня долго потом преследовал. Михаил Михайлович начал с разговора: «Зачем вы пришли с подругой?» «А разве нельзя?» «Конечно, вы должны были прийти одна». «Что вы хотели передать папе?» «Раз так получилось, то уж лучше в следующий раз передам». С тем я и ушла, мало что понимая в происшедшем. Человек этот, несмотря на свою респектабельность, показался мне неприятным. В субботу я поехала в Жихарево и рассказала не отцу, а маме про звонок и про свидание. Мама добросовестно пыталась вспомнить Михаила Михайловича среди бывших знакомых, но безуспешно. Что же он хотел передать папе? это оставалось вопросом, который мы с мамой решить не могли. Главного инженера стройки звали Яков Ильич. Очень сдержанный человек. Он научил меня играть в теннис. Корт был недалеко. И когда я приезжала к родителям, он кричал под окном: «Том, нас ожидает корт!» Вечером в клубе был концерт ленинградской бригады, и мы пошли все вместе. Сели в первый ряд. Мама, Яков Ильич, я, еще несколько человек. Последним в программе был фокусник. Он манипулировал платками, кувшином с водой, еще чем-то, и, подойдя к краю сцены, обратившись ко мне, предложил подняться и подтвердить, что в кувшине действительно нет воды. Я не изъявила желания принять в этом участие. С присущим ему добродушием Яков Ильич уговорил: «Да поднимитесь, загляните, что там?» Когда я спрыгнул на свое место обратно, объявили антракт. Наперекор толпе навстречу нам двигались трое незнакомых. Они вплотную подошли к Якову Ильичу. «Следуйте за нами». И, взяв его в кольцо, повели к выходу. Яков Ильич ни звука не проронил, даже не обернулся. Так вот и ушел между этими людьми. Просто ушел. Арест был произведен у всех на глазах, в людном клубе. Действительность показалась нереальной. Все как-то сместилось, сдвинулось. Я не могла поверить, что присутствовала при аресте хорошо знакомого человека. Усомнилась в том, что видела своими глазами нечто, имеющее отношение к смыслу и сути того, что было жизнью. Более чем через год, когда многое изменилось уже в судьбе и нашей семьи, я встретила его на улице. Едва узнав, все-таки забежала вперед. Да, это был он. Яков Ильич оказался счастливчиком. Его выпустили после следствия на волю. Он был скуп на слова, почти ничего не рассказывал, но, загнув обшлаг пальто и пиджака, показал браслет, выжженный вокруг кисти руки, и пояснил. Следователь тушил таким образом папиросы. И снова не верилось в то, что вижу это своими глазами. А человек, объявивший себя другом родителей, опять позвонил через месяц и опять не захотел назвать своей фамилии. Но я почему-то именно в этом вопросе проявила настойчивость. Тогда он ответил: «Серебряков». «Как дома?» — осведомился он. «Спасибо, хорошо. Я спрашивала, а вас маму? Она вас не помнит». «Ну, об этом после. Сейчас есть дело поважнее. Вы собираетесь ехать в Жихарево на воскресенье?» «Да». «Так вот, вам на этот раз не следует ехать». «Как? Почему?» «Ничего особенного. Беспокоиться не надо, но ехать тоже не надо. Объясните, почему? Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось. Но я прошу вас не ехать. Все». Я уже боялся этого человека. Боялся его имени, недомолвок, его усеченных фраз. Как всегда, в воскресенье я собралась ехать к семье. Однако садилась в поезд с чувством неуверенности. По приезде во все посвятила маму. Ей было виднее, в какую минуту сказать об этом отцу. Не выходя, весь день просидела дома. На звонки просила маму отвечать, что меня нет. Папа уже давно, разговаривая с кем-нибудь из посторонних, не без гордости представлял: «Это моя старшая дочь». Мне стало видеться в этом, что он гордится мною. К вечеру того дня папа отправился на товарную станцию встречать состав с вербованными, которых набирали в Центральную Россию. Я попросила его взять меня с собой. Было неодолимое желание по-взрослому, серьезно поговорить с отцом о Серебрякове самой. Готовилась к разговору как старшая дочь. Папа в сапогах, в брезентовом плаще шагал впереди. Я едва поспевала за ним. На станции выгружались приехавшие на заработки люди. Папа приветствовал их речью. Духовой оркестр хрипло, в захлебе от полившегося дождя, проиграл марш. Мы возвращались к дому, когда уже стемнело. За пеленой дождя перемигивались огни стройки. «Папочка», — начала я, — «знаешь, несколько раз звонил какой-то человек, отрекомендовавшийся твоим другом. Я не знаю, что ему надо, но он просил меня сегодня не ехать сюда». Папа отмахнулся. «Это тебя твои кавалеры разыгрывают. Что ты? Я видел этого человека. Он пожилой, он ерунда». Отец не встревожился, не поверил мне, не захотел продолжать разговор. Диалог опять не состоялся. Часов в 10 вечера я уезжала в Ленинград. Поскольку мой приезд уже перестал быть тайной, на вокзал, как обычно, меня провожали друзья. Мама тоже пошла. Со ступени вагона я обернулась, чтобы еще раз попрощаться, и в тот же момент увидела, что от станционного помещения к поезду с собакой шел Серебряков. Мама почувствовала, как я испугалась, и мгновенно обернулась именно на него. Он сел в один из первых вагонов. Поезд тронулся. Только этот взметнувшийся мамин взгляд и был для меня каким-то утешением. Мне было страшно сидеть в полупустом вагоне пригородного поезда, зная, что рядом едет непонятный, что-то знающий про нас человек. Может, и не враг, но и не друг. Я неотрывно смотрела на вагонную дверь, ожидая, что он войдет сюда вместе с собакой. Он подошел лишь на перроне в Ленинграде. Ну что ж, будем знать, что вам доверять нельзя, что вы человек несерьезный. И прошел мимо. Я ничего не ответила. Да и не сообразила бы, что сказать. Фразу эту запомнила. Она обижала, мешала, замутняла мое существование. Через несколько дней арестовали директора строительства Иосифа Антоновича Курчевского. А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.